где кофе и есть ли кокосовое молоко, есть ли джуз, зарплата, чтобы была супервысокая.
Welcome в научно-технический центр, мы точно найдем этому специалисту работу.
А помимо интересной работы и зарплаты, у нас есть очень много второстепенных развлечений, как конференции.
Мы со всех сторон, что называется, этого сотрудника ходим лелеем.
Наука — это универсальный язык, который помогает познать весь мир.
Мы, конечно, рассказываем о том, как у нас классно, как хорошо, но у нас нужно работать.
Привет-привет! Это подкаст Forbes Young «Как работать работу». Здесь мы, продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова и автор Forbes Young Соня Аксенова, вместе с экспертами разбираемся в том, как начать карьеру, когда образование, рынок труда и ожидания работодателей меняются быстрее, чем обновляется новостная лента.
Сегодня обсуждаем, зачем становиться ученым и как добиться успеха, работая в научной сфере.
И говорить об этом мы будем с заместителем генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию научно-технического центра «Газпромнефти» Андреем Захаровым. Здравствуйте, Андрей.
Коллеги, привет.
И инженером концептуального проектирования Евгением Байдалжи. Здравствуйте, Евгений.
Всем здравствуйте.
Начнем с того, кого мы будем сегодня называть учеными.
Я не ученый, но про ученых, да? Но мы представляем научно-технический центр, и по названию кажется, что это вот только про науку, и только ученые у нас должны быть. Но специфика нашего научно-технического центра в том, что это некий микс, некая очень четкая связка и научной части работы, и бизнеса. Поэтому, когда мы говорим про ученых, мы говорим про то, что это не тот ученый, который, вот как мы представляем, там с колбой сидит, что-то изобретает, изучает, там пишет какую-то статью научную. В нашем случае это реальные практики, которые занимаются научными работами для того, чтобы повысить добычу нефти, сделать это максимально эффективно при минимальных затратах. Но вот практика и наука, они в нашем случае близки, они связались, и вот именно этим наши коллеги занимаются.
Я когда готовилась к этому выпуску, думала, с кем у меня ученые ассоциируются. Я вспомнила только чокнутого профессора из «Назад в будущее» и Шурика из «Иван Васильевич меняет профессию».
И влияние кинематографа.
Ну, наверное.
У меня тоже вот какие-то люди в белых халатах, которые вот переливают зеленые вещества из колбы в колбу, и там какие-то они великие открытия совершают. Каждый день причем.
Ну вот если вы попали бы к нам на площадку, основную площадку в Санкт-Петербург, то вы вряд ли увидели бы там вот людей в белых халатах, которые переливают какие-то вещества, но у нас есть еще вторая площадка, это Тюмень. В Тюмени есть исследовательский центр «Геосфера», и вот там, ну, может быть, даже где-то что-то похоже на Шурика из страны смотреть, потому что там различные научные установки, там различные инструменты для проведения там тех или иных исследований, и там люди в белых халатах, там люди, которые работают с колбами, которые работают с микроскопами. Более того, там еще и роботы есть, которые без людей перемещаются по территории исследовательского центра и помогают людям осуществлять работу. Это прям вот новый передовой исследовательский центр.
А вы работаете с персоналом, вот скажите, пожалуйста, все-таки кто к вам приходит больше сейчас?
Знаете, вот если говорить про персонал, про наш, мы ценим всех. Буквально несколько дней назад смотрел статистику, динамику по персоналу, у нас разброс довольно широк, от вчерашних выпускников до коллег, которые, уже находясь на пенсии, продолжают работать, и мы очень ценим их вклад в нашу работу. Но если говорить так про средний возраст, то это примерно 32-35 лет. Это вот тот средний возраст сотрудников, которые в научном центре трудится. И мы с удовольствием их на работу берем.
Можно назвать молодыми.
Да, и мы с удовольствием их готовим, и, собственно, поколение, которое вот экспертов, да, такое более возрастное поколение, они с удовольствием делятся своим опытом, работают как наставники, подсказывают, там, курируют те или иные проекты, те или иные задачи, подключаются к работе со студентами в вузах. Тут преемственность поколений, она у нас прям живет, и мы ее культивируем.
Расскажите, Евгений, нам про преемственность поколений. Есть ли конфликт поколений? Как молодые сотрудники взаимодействуют с более возрастными?
У меня всегда был стереотип о том, что придя на работу, будут недопонимания со старшим поколением, будут настаивать на своем, вдолбить в голову определенные там установки. Но на самом деле как раз сейчас такое время, когда мир готов к изменениям, и старшее поколение в том числе готово принимать преемственность вот этих молодых поколений и их решений. Поэтому я считаю, что никаких трудностей в разнице поколений мы не наблюдаем.
Вообще, мне казалось, что такая сфера научная, она как раз вот на стыке, да, недовольства какого-то, неприятия.
Консервативная.
Ну, мы, наверное, вот, просто мыслим стереотипами, давайте их просто, рушим.
Вы именно просто про науку. Может быть, если бы мы с вами говорили не про научно-технический центр и не про центр, который в бизнесе работает, а про исключительно научный центр, ну, там, не в обиду коллегам, но вот какой-то научный институт, который занимается только теоретическими знаниями, там, разработкой каких-то там моделей. Вот, возможно, там несколько другой сценарий поведения сотрудников, другой возрастной ценз и. Но мы говорим про живой механизм. Ну, представьте, у нас там десятки тысяч сотрудников компании работают. Понятно, что у всех возраст разный. И вот в этой большой компании есть научно-технический центр. Он нужен этой компании не для того, чтобы только наукой заниматься, науку делать, да, вот там труды писать, а он нужен для того, чтобы вот те, кто добывают нефть, те, кто транспортируют, те, кто продают, чтобы их труд облегчить, чтобы им помочь, ну и чтобы увеличить нефтедобычу. Поэтому, когда коллеги занимаются наукой, они не наукой ради науки занимаются, они занимаются наукой ради того, чтобы компания показывала высокий бизнес-результат. И когда мы говорим про науку, ну вот в нашем случае, мы ведь еще затрагиваем и такую тему, как IT. Там, не зря про нашу
вот
компанию... Не зря про нашу компанию говорят, как про диджитал-компанию, да, то есть мы вроде бы как нефтянка, вроде бы как научно-технический центр, но мы научно-технический центр, который еще и аккредитован как IT-компания, потому что и эти современные IT-технологии, они тоже нашим научным работникам позволяют повышать эффективность работы. Ну а кто с этим работает? Молодежь. Молодежь плюс вот те эксперты, которые имеют суперклассную базу знаний и которые они успешно с молодежью делятся.
Получается, что устоявшийся стереотип о том, что для того, чтобы идти в какие-то инновации, нужно идти именно в IT, он все-таки больше миф. И не нужно выбирать между IT и наукой для того, чтобы заниматься тем, чем хочешь.
Ну вот, наверное, я отвечу сейчас на этот вопрос и думаю, что коллеги-айтишники могут меня потом немножко пожурить, но я скажу, что если говорить про...
Мы защитим вас.
Если говорить про научно-технический центр, то особо выбирать выпускнику не нужно. Почему? Потому что вот я хочу быть химиком, заниматься химией или там, не знаю, математиками, математическими моделями заниматься. Welcome в научно-технический центр, мы точно найдем этому специалисту работу. Там, не знаю, будущему специалисту интересно заниматься IT-технологиями, IT-решениями, там, не знаю, строить какие-то прогнозы на основе там, решений искусственного интеллекта, заниматься созданием цифрового керна, снова welcome в научно-технический центр. И для них открыты наши двери.
Евгения, а как вы пришли в науку? В такую науку?
Долгая история. Вообще, я с нефтяного края, с города Нефтеюганск, город Восточной Сибири, Ханты-Мансийский автономный округ. Вы знаете, я... из традиционной семьи нефтяников, и всегда был заточен на то, что я должен пойти в нефтянку. Конечно, это мнение сформировалось, и я знал, но не было точного плана. Я учился изначально на геолога, базовое образование, затем я поступил в партнерскую программу «Газпромнефти», политехническая школа. Сейчас она называется, Андрей Николаевич, напомните, передовая инженерная школа.
Да.
И как раз там я узнал уже о возможностях, которые предоставляет компания, в том числе научно-технический центр «Газпромнефти». Мне посчастливилось попасть на стажировку. Так в целом я и остался уже 4-й год работаю здесь.
Если бы там была возможность все поменять, поменяли бы?
Я думаю, я просто заранее начал бы более осознанно готовиться к поступлению, опять же, в политехническую школу и скорее пришел бы в научный центр.
Если мы уже начали обсуждать то, чем вообще занимается центр и чем вообще занимаются ученые, хочу к Евгению обратиться. Вы инженер концептуального проектирования. С чего вообще складывается ваш рабочий день? Чем вы занимаетесь вот на практике для тех, кто, как я, например, вообще не понимает, как устроена эта сфера?
На самом деле ничего особенного.
Пришел, кофе попил.
Вот они так всегда говорят. Ничего особенного, да, а потом... А там столько всего.
Если было бы так. На самом деле, рутина начинается... Первое — это прочитывание всех писем, которые сложились за вечер от коллег из Санкт-Петербурга, потому что у нас разный часовой пояс. Важно ответить...
Пока я спал, нападала, да?
Важно ответить, посмотреть фронт работы на день, составить четкий план из каких-то точных задач, самая главная ошибка у многих молодых специалистов, они составляют огромные задачи себе на день, которые не могут выполнить, а потом начинают выгорать. Этого не нужно бояться, дробить огромную задачу на несколько маленьких. После составления плана ты приступаешь к основным своим задачам. Возможно, у кого-то это встреча с руководством, доклад руководству о твоих текущих делах, какие-то проблемы. И в целом ты просто выполняешь свою работу. Ничего сложного, ничего сверхъестественного.
Ну, ваша работа — это вычисление, это какая-то, я не знаю, что, разведка, анализ данных, что-то еще. Ну, мне несложно предположить. Если бы речь шла о журналистике, мне бы легче было с вами общаться.
Ну, смотрите, мы сказали о...
Вот про письма мы все поняли, да?
О концептуальном проектировании.
Это нам знакомо.
Я работаю в Центре концептуального проектирования в Тюмени. И я, прежде чем расскажу о том, что такое концептуальное проектирование, мне было бы интересно узнать ваше мнение, потому что все знают о геологии, бурении и так далее. Но вот есть супер новое, интересное цифровое направление — концептуальное проектирование. Вот дайте свое определение. Что приходит на ум?
Ну, должен быть какой-то проект.
Какой-то расчет, схема.
Ну, как мне чертеж представляется.
Да, мне тоже.
Цифровой, значит, он должен быть на компьютере, а не...
Я чувствую, что верное направление.
Мы понимаем, что уже не карандашами мы рисуем.
Давайте вместе разберемся. Вот смотрите, для того, чтобы обеспечить добычу, переработку, сбыт нефти и газа, нужна наземная инфраструктура. Про подземку все понятно, геология, разработка, бурение. Мы говорим про наземную часть. Это огромные капитальные и операционные затраты. Это тысячи километров трубопроводов, дорог, воздушных линий, заводы. Все это связано с переработкой. Для того, чтобы рационально расходовать все эти средства огромные, нужно 10 раз подумать, как раз чем мы и занимаемся в научно-техническом центре. Мы составляем огромные концепты, рассчитываем все инженерные системы, считаем затраты, и потом на основании множества мы уже выбираем наилучший вариант. Но все это мы делаем до этапа проектирования и строительства, то есть создаем основу. Но мало создать хороший концепт, это вот то, что я вам перечислил.
А концепт — это идея.
Да, концепт — это как раз описание всех инженерных систем в совокупности. Это и есть концептуальное проектирование. Но мало создать хороший концепт, важно обеспечить преемственность решений проектному институту, закупкам и строительству. Ну, еще немаловажное направление у нас есть, как раз развивается наш блог и наша компания. Одна из первых, кто зашла на рынок, это реинжиниринг. Как раз о том, как мы с текущими уже действующими активами помогаем сокращать капитальные операционные затраты для повышения их эффективности.
Вот как... сколько всего.
И,
да, а как мы спросили, так на почте сижу, письма разбираю.
Всего много, но давайте тогда попробуем резюмировать для наших зрителей и слушателей, соответственно, что мы подразумеваем под концептуальным проектированием. Ну вот так, чтобы вот до каждого дошло.
Я думаю, максимально будет понятно, если мы скажем, что это цифровой двойник всей наземной инфраструктуры.
Вау.
Включая трубопроводы, заводы.
Вау.
Воздушные линии.
Да, класс.
А я тут, наверное, чуть-чуть добавлю. Евгений, он представляет тот блок, который отвечает за наземную инфраструктуру, а в научно-техническом центре есть еще блок, который отвечает за подземную инфраструктуру.
А там все понятно, мы же слышали.
И там тоже цифровые двойники, и там тоже еще есть в научно-техническом центре исследовательский центр, который изучает, вот керн достали, пробурили скважину, его достали, его надо изучить.
Когда говорите слово керн, вы нам поясняйте, пожалуйста, что
это
такое.
Ну, это порода, которую достали из скважины, да. Собственно, ее изучают, ее физические, химические, различные свойства для того, чтобы понимать, а есть смысл вообще нефть добывать в этом месте или нет смысла. Соответственно, вот помимо того, что ее физические свойства какие-то изучают, на ее основе тоже делают цифрового двойника. Сегодня у тебя это физический какой-то кусок породы, который ты можешь руками потрогать, а завтра ты в электронном формате с этим работаешь, тебе не обязательно его доставать, ну, потому что эта информация вся уже есть. Почему я про это стал говорить? Потому что, когда мы про научную работу говорим, когда мы говорим про наших сотрудников или будущих сотрудников, у них есть возможность выбора работать с подземкой, с надземкой, с исследованием того, что достали. Очень много направлений. И...
Почти уговорили меня сменить сферу деятельности.
Я, кстати, как студентка зацепилась за то, что и Андрей, и Евгений в своих рассказах обратили внимание на взаимодействие центра с вузами. Хочется подробнее про это узнать, про магистерские программы, про то, что вообще предлагают студентам сегодня.
Ну, знаете, на самом деле не только центр взаимодействует с вузами, тут надо отдать должное всей нашей компании, потому что «Газпромнефть» довольно серьезную ставку делает на работу и с СУЗами, и с вузами, и даже со школами, и, наверное, если так верхнеуровнево говорить, у нас в компании есть проекты «Лига школ», «Лига СУЗов», «Лига вузов», которые объединяют в себе вот эти различные проекты по работе с вузами, ну, или с учебными заведениями. Но вот, например, если про научно-технический центр говорить, только про научно-технический центр, то мы имеем 15 плюс магистратур, где готовим студентов, магистров, которые работают с нашими проектами. И эти магистратуры, они разбросаны по всей стране, то есть это не только Москва или там Петербург, а это и Тюмень, это и Новосибирск, это и Казань, это и там другие города. Ребята проходят обучение, ребята приходят в научно-технический центр на практику, на стажировку, дальше они приходят работать либо в научно-технический центр, либо в другие дочерние компании. Но вклад в подготовку этих будущих сотрудников, он действительно очень высок. Ну, например, в прошлом году только на тех магистратурах, которые курируются научно-техническим центром, мы ну, там порядка 240-250 выпускников взяли и выпустили, подготовили.
А сложно попасть на эти программы вообще? Какой отбор идет?
Программа программе рознь, но практически на каждую программу есть ну, определенный конкурс. Ну, давайте в среднем, наверное, скажу, когда мы там анализируем, это 3,5-4 человека на место.
Ну, вообще спрос большой, мне кажется, это да. Говорит о том, что интерес есть. А вот те, кто учатся и отучились, есть у вас какая-то статистика, кто действительно интересуется вот этой конечно. Всей сферой, погружается в нее, влюбляется и приходит к вам?
Конечно, на самом деле, если говорить про конверсию, она высока, я не скажу, что это 100%, это в районе, округлю, 70%, плюс-минус 70%. Почему вот так вот говорю, не высока и плюс-минус 70%? Потому что, когда ребята проходят обучение в магистратуре, кто-то из них приходит в научно-технический центр и работает у нас, кто-то приходит в другие дочерние общества и работает там. А еще у нас с вузами есть ну, такие созданные научно-образовательные центры, куда там, наши коллеги тоже могут прийти работать. И получается, что они закончили магистратуру, они еще не пришли в научно-технический центр или в какое-то дочернее общество «Газпромнефти», но они уже вот в этом, ну, назовем так, в совместном предприятии, в научно-образовательном центре при вузе работают с нашими проектами. Поэтому вот процент, кто куда пошел, кто какое направление выбрал, кто в каком городе остался, он снова от города к городу, от направления к направлению разница.
Да, я просто спрашивала как раз в контексте того, что до сих пор очень многие ребята работают не по специальности, то есть учатся-учатся, а потом идут работать совершенно в иную сферу и иные профессии приобретают. И здесь вот, мне кажется, звучит классно, что люди, а, знают, куда и зачем они идут учиться, а, б, потом трудоустраиваются и остаются работать. Это говорит о том, что, в принципе, сфера интересная, Соня. Мы с тобой немножко... Ну, у тебя есть шанс.
Я еще могу.
Еще можно.
Тогда хочу узнать о том, как молодые люди, ребята, совмещают учебу и работу. Получается, это сделать можно, это реально. И что тогда, какая часть времени уходит на учебу, какая на работу? И реально ли мне, например, совмещать работу с учебой?
А вот я могу Евгению переадресовать этот вопрос, ему, наверное, просто проще будет ответить на основе своего опыта.
Будучи студентом, я пришел в научно-технический центр после первого курса магистратуры, а это было лето, и изначально казалось, что никаких трудностей не возникнет. Конечно, потом, когда начался учебный процесс второго курса и подготовка к диплому, я бы не сказал о том, что возникают какие-то действительно трудности. У нас студенты в силу трудоустроены на полставки, это 4 часа, и этого вполне достаточно с высокой учебной загрузкой для совмещения работы и учебной деятельности. Скажу так, что, конечно, менеджеры проектов хотят максимально сразу погружать студентов, давать им больше знаний, и, возможно, кому-то может показаться, что это слишком избыточно на работе.
А есть ли у вас какие-то лайфхаки, как совмещать работу и учебу, хитрости какие-то?
На самом деле лайфхаков никаких нет, тайм-менеджмент, книжки элементарные, то есть выстроение четкого графика, понимание своих целей на день, на неделю, в перспективе, и все.
А на жизнь хватает времени, когда ты и учишься, и работаешь?
Учеба и работа — это ведь тоже жизнь.
Что такое свободное время? Ну, на самом деле, человек, который хочет, он найдет время на все. Всегда нужно и уделять время и спорту, и семье, друзьям. Я думаю, правильно расставить приоритеты – это и есть ключ к нахождению времени для всего.
Сейчас много очень разных стереотипов о молодежи ходят, в том числе, что их интересует только, где кофе и есть ли кокосовое молоко, есть ли джуз, зарплата, чтобы была супервысокая, ну и чтобы не переработать. Но мне кажется, что это все такие какие-то байки из склепа, и их придумывают какие-то вредители более старшего возраста, а может, чтобы молодые, чтобы расчистить себе профессиональную поляну.
В НТЦ вы действительно не найдете людей в белых халатах. Мы работаем с огромным количеством данных в собственном программном обеспечении. В современной науке найдется место не только для мужчин, но и для женщин. В НТЦ нас поровну. В нашем офисе есть кофе, чай, свежие фрукты, овощи, смузи, фреши. А блюда сменяются 3 раза в день на завтрак, обед и ужин. А еще у нас есть такой замечательный интерактивный класс, где можно наглядно изучить горные породы, ознакомиться с режимом разработки месторождений, а также изучить процессы, которые происходят у нас под землей. Это все жутко интересно.
Вот ваше впечатление какое от молодых сотрудников?
Приведу пример вот мой и моего коллеги. Мы пришли вместе с политехнической школы, уже 4-й год работаем. Для себя я понял, что самое главное в жизни – это найти работу, которая тебе доставляет удовольствие. Вот можете верить, можете нет, но каждый день я еду на работу и думаю о том, спасибо, что у меня все так замечательно, что у меня сегодня есть интересная работа. Не было ни дня, когда я сидел без дела или занимался нелюбимой работой. Вопрос финансов – это хороший вопрос, а он вторичный, на мой взгляд. Компания дает все возможности. А помимо интересной работы и зарплаты, у нас есть очень много, так сказать, второстепенных развлечений, как конференции, посвящение молодых специалистов. На самом деле это очень хороший нетворкинг, где ты можешь познакомиться с интересными людьми. Вот, например, с Андреем Николаевичем я познакомился как раз там, на первой конференции.
И он сказал, зовите меня только Андрей Николаевич.
Ну, на самом деле, Андрей.
Ну, понятно, что культура.
Издержки работы.
Бывает.
А вот вы сказали, что самое важное – найти дело всей жизни, да, чтобы вот работа приносила удовольствие. А что вы бы советовали ребятам, которые пришли на стажировку, например, пришли на практику, пришли в компанию? В принципе, все нормально. И кофе есть, и коллеги ничего, и зарплата нормальная. Но чувствуешь, что это не твое. Надо ли вставать и уходить, увольняться, искать себя в другом месте? Или все-таки попытаться найти какие-то плюсы?
Это на самом деле не какой-то секрет. Часто бывает такое, что твой наставник, твой руководитель, ну, не хочет тебя слышать. И я не говорю о том, что нужно сразу увольняться, если там твой руководитель деспот. Не можешь найти с ним общий язык. Не нужно сразу рубить с плеча, постараться переосмыслить. И только потом, в случае, если твой руководитель действительно тебя не слышит, не хочет слышать, я считаю, что нужно менять не обязательно там профессию, но хотя бы место работы, попробовать поработать с другим руководителем. К счастью, в научно-техническом центре я даже не слышал, чтобы у нас такие случаи вообще бывали.
Ну, хорошо, работа-то дел персонал, наверное.
Я вот поддержу, потому что довольно большой вклад делается в работу с персоналом с точки зрения подготовки и руководителей, и сотрудников. Ведь, ну вот, Женя стал рассказывать про задачи, а у нас действительно много различных интересных задач. Хочешь, занимайся одним проектом, хочешь вторым, хочешь третьим. То есть нехватки проектов нет. Главное, чтобы глаза горели, главное, чтобы желание было и опыт, да, вот, ну, чтобы ты знал, как это делать. А помимо рабочей части есть еще и нерабочая, ну или там косвенно рабочая часть, которая касается подготовки персонала. Мы ведь говорим про то, что мы обучаем руководителей тому, как работать с людьми, мы обучаем сотрудников, сотрудники повышают квалификацию. При этом это как hard skills, когда мы даем производственные знания, производственные навыки, так и soft skills, когда мы учим вести переговоры, каким-то образом работать со стрессом, там публично выступать. И получая эти навыки, развивая эти навыки, и руководители, и сотрудники, они побыстрее находят общий язык друг с другом, там, поддерживают друг друга, помогают друг другу, наставляют друг друга, там, становятся друзьями в какой-то момент. Обычно это очень часто происходит.
А у вас есть комната для ора, ну, там, в каждой организации, условно, где много людей работает? Или же есть ли хотя бы возможность у сотрудников, вот таких, которые встретили какой-то негатив, например, или недопонимание, или что-то, вот чувствуют, что им что-то не нравится, они могут прийти и кому-то об этом рассказать, и есть ли специалисты, которые им помогут какие-то треки выстроить, соответственно, внутри компании, чтобы вот не менять компанию, но попробовать изменить ситуацию? Я не знаю, ну, может быть, вот если действительно с начальником я услышала, что у вас все хорошо у всех, но тем не менее, если вдруг недопонимание, но тебе очень нравится компания, можно ли кому-то прийти и попросить сменить руководителя условно?
Ну, конечно, как минимум в тот же отдел персонала можно прийти и поговорить с людьми, которые отвечают за работу с другими людьми, да. Вот,
Красный крест не будет на личном деле.
А у меня вот такой кейс, а что мне с этим делать? Помоги, подскажи, расскажи. При этом не обязательно прийти, вы знаете, иногда там в лифте поднимаешься на свой этаж, коллеги в лифте могут вопрос задать.
А, смолток такой, но возможно?
В нашем случае, да, у нас нет какой-то стены там стеклянной или даже не стеклянной между молодым специалистом, который вчера пришел, и там руководителем какого-то высокого звена, который работает уже несколько лет или десятков лет. Вопрос есть, задавай. Если вот этого вот там проезда в лифте, ну я утрирую, с первого на седьмой этаж недостаточно по времени, окей, просто брось встречу в календарь и пообщайся. Можно просто пойти вместе попить кофе или пообедать. Кстати, вот еще одна бизнес-практика, которая часто в компании используется, а пойдем вместе на обед и в рамках обеда и пообедаем, и обсудим что-то, что будем делать завтра, послезавтра. Ну, это тоже доступно.
Это еще один развенчанный миф, потому что мне казалось, что работа в науке, она такая очень интровертированная, такая очень обособленная, и что софт-скиллы, они там где-то далеко задвинуты, вот эти все наши конференции, мастерство ораторского искусства, а оказывается, что это совсем не так.
И все в лифте по одному ездят.
Да, да. Про хард-скиллы и софт-скиллы. Какие гибкие навыки сегодня самые важные?
Ну, я, наверное, один основной навык выделю — это коммуникация, навык коммуникации. Ну, потому что если ты умеешь общаться, если ты умеешь коммуницировать, то ты и нетворкинг будешь строить, и взаимодействие будет хорошо строиться, поэтому я бы на нем акцент сделал. Ну, понятно, что я не исключаю и другие важные навыки, не знаю, ведение переговоров, публичных выступлений, работы со стрессом и многоточие, да? Но вот коммуникация — это основное. Нужно уметь общаться.
А если к вам пришел молодой человек, который не умеет общаться, хороший специалист в будущем, да, то есть вы видите, что у него, его ждет большое будущее, но при этом вот у него с коммуникацией плохо, может быть, еще и с какими-то другими гибкими навыками тоже не очень хорошо. Что вы как работодатель можете сделать? Ну, помимо вот... того, что не взять его на работу.
Это вот тот миф, который там мы развенчиваем или не развенчиваем, mm-hmm. да, ведь ну, мы обобщенно говорим о сотрудниках научно-технического центра. У нас есть коллеги, которые, ну, которым комфортно сидеть где-то там в отдаленной аудитории, за отдаленным столом с... ну, я утрирую, микроскопом и что-то там изучать, что-то смотреть, и, возможно, именно вот про этого сотрудника идет речь. Да, ему сегодня некомфортно общаться, да, пока он боится этого делать, там, стесняется, не хочет, вот он там в науке весь, но мы видим, что он эксперт, мы видим, что он крут, мы видим, что он точно вклад какой-то принесет в нашу компанию. Разумеется, мы не будем ему отказывать. Welcome, приходи, работай. Но, во-первых, тебя окружает несколько другая среда, этот сотрудник, он попадет. Ну вот Евгений уже рассказывал, там первое, куда его пригласят, или там одно из мероприятий первое, да, это посвящение в молодые специалисты. Дальше у молодых специалистов обязательно будет турслет, они вместе поедут на турслет, там познакомятся, там пообщаются.
Где-то я как раз слышала, что это очень классный, объединяющий опыт.
Возможно, он со стороны тоже будет смотреть и еще общаться не будет, но тем не менее потихонечку, да, интегрируется. Дальше, помимо там посвящения и турслета, у коллег есть возможность участвовать в кейс-чемпионате «Научный инжиниринг». Это ежегодный чемпионат. Это чемпионат, в котором молодые специалисты работают над реальными бизнес-задачами вот от дочерних обществ. В целом специфика такова, что ты можешь расти экспертно и вообще в целом можешь карьеру строить в том случае, если ты сам к этому готов. То есть компания тебе даст инструмент, позволяющий получить новую позицию, новую должность, вырасти, ну, либо вертикально, там, от нового сотрудника до руководителя, либо горизонтально, там, экспертную карьеру строить, экспертную ветку. Но от тебя должен посыл идти. Поэтому, если ты к этому готов, если тебе это интересно, если ты пришел к руководителю или к HR, или к тому и к другому и задал вопрос, а что мне нужно сделать, чтобы, тебе точно подскажут.
Всем привет, меня зовут Аня, я тоже работаю в НТЦ. В нашем научно-техническом центре у нас есть разные треки развития молодых специалистов. Первый трек – это научный трек. В рамках данного трека ребята работают с реальными технологическими вызовами компании и отрасли. Второй трек – это лидерский трек. Здесь мы взращиваем будущий топ-менеджмент компании и делаем акцент на лидерских компетенциях ребят. Третий трек – это трек вовлеченности. Здесь каждый молодой специалист может реализовать свой проект и более глубоко погрузиться в корпоративную культуру компании. Также забыла сказать, что у нас есть отдельное сообщество молодых специалистов, где ребята не только работают вместе над проектами и развивают себя, но и просто классно проводят время друг с другом. Потому что что? Потому что важно найти супер-классных коллег, которые будут с тобой двигаться в одном направлении.
Ну и говоря про треки, про треки там адаптации, они тоже предусматривают вот эту быструю адаптацию сотрудника, подхватывание сотрудника с точки зрения координаторов, кураторов, которые ему помогают, ну и максимально быстрого включения в тот процесс, в который он попал. У нас даже если говорить про адаптацию, есть два отдельных, ну, параллельно идущих направления. Есть социальная адаптация, так называемые спутники. Сотрудник пришел, и его встречает спутник. Ну, по сути, спутник — это человек, который социальной адаптацией занимается. Пришел вчерашний студент, Евгений для него спутник, он ему расскажет, а что представляет из себя офис, а, там, не знаю, а где настольные игры, а где можно покушать, а где там, кофе. Как я говорю, пищевой банкомат с кофе стоит, да. А кому проще, кому там сложнее подойти, с кем как построить ту же коммуникацию. А есть еще и другой формат адаптации, другой формат наставников, это так называемые кураторы, производственные кураторы. И Евгений и им в том числе может быть. Когда сотрудник начинает работать с каким-то проектом, и для того, чтобы этот проект эффективно и качественно завершить, ему надо где-то подтянуть знания, где-то узнать, что-то вот не из софта, а из хард направления. К кому он обращается? Он обращается к куратору, который знает об этом, который работает с этим направлением. Таким образом, мы со всех сторон, что называется, этого сотрудника холим-лилеем, чтобы он максимально быстро у нас адаптировался, ни в коем случае не уходил, а строил карьеру в компании.
Приходите к Евгению, он вас будет холить и лелеять.
Именно так.
Евгений, а ну, прежде чем вы стали вот как раз спутником и человеком, который может, да, быть наставником к молодому специалисту, вы сами были молодым специалистом, что самое яркое вы помните из процесса адаптации? И были ли у вас, например, потом как раз те самые пожелания, о которых говорит Андрей, да, как бы можно было что-то трансформировать, улучшить, изменить? Помните ли вы, как вас холили и лелеяли?
Самое тяжелое в моей практике — это была амбициозность. Когда я пытался доказать руководителю,
работать?
Да, я рвался работать, и мне сказали, ну, хочешь карьерного роста, вот тебе несколько проектов. В тот момент как раз у меня был один куратор, и он до сих пор у меня есть. Я запросил много проектов, вследствие чего я был потом, я переоценил сам себя и действительно был перегружен. И вот тогда мне куратор сказал, говорит, да ладно тебе, не было задач, с которыми ты еще не справлялся. Это как-то меня так
взбодрило,
да. И да, никаких трудностей не было в период становления там молодым специалистом.
А знаете, а я с другой стороны расскажу про, ну, про конкретно этот пример, хотя таких примеров сотни. Ведь вот эти кураторы, эти руководители, они параллельно приходят в том числе и к нам и говорят, а обратите внимание вот на этого парнишку, а смотрите, а глаза горят, а смотрите, один проект взял, а второй проект взял. А какие у нас позиции есть, а куда мы его будем расти, а что у нас с вознаграждением? Евгений сказал, что он доволен там и задачами, и вознаграждением, но он ведь начинал тоже с первых шагов, когда и уровень дохода был не такой, и уровень должности был пониже. Вот за счет горящих глаз, за счет эффективной работы, ни разу не видел, не слышал, чтобы Евгений там пришел к кому-то из нас и сказал, дайте мне больше денег. Вот этого не было. Почему? Потому что компания замечает тех, кто вкладывается, тех, кто работает, и тех, кто эффективно работает, ну и отдает вполне.
А можно ли выделить среди молодых специалистов какое-то особое направление, которое пользуется наибольшей популярностью? Или вообще вот эти треки, медицина, гуманитарные направления, технологические, химические, биологические, можно как-то определить, что сегодня самое такое горячее и где, может быть, наоборот, требуются кадры?
Ну, давайте так, я, наверное, за всю отрасль точно не отвечу, но вот если говорить про научно-технический центр, у нас достаточно молодых специалистов во всех направлениях. Я бы вот сейчас не подсветил ни одного направления, куда молодые специалисты
прямо
идут.
Прямо так балансированно, да, получается.
Да, то есть, по сути, ну вот если говорить про тех же молодых специалистов, вот относительно недавно мы проводили прям отдельное мероприятие и в Тюмени, и в Санкт-Петербурге для молодых специалистов. Это вот вы, Евгения, спрашивали, а учитывают ли обратную связь МСов, у нас так кратко молодых специалистов называют.
Вот мы для них... МС,
ну,
МС,
да.
Да,
учитываем, собственно, коллеги нам там перечень пунктиков написали, за что компанию надо похвалить, и такой же перечень пунктиков, чего недостаточно, с чем работать надо, чтобы завтра было лучше, и мы это учитываем, мы строим работу на основе этой обратной связи. Так вот, говоря про молодых специалистов, они когда приходят, они сами выбирают направление, которое им интересно. Кому-то интересна химия, ну, супер, у нас там есть и молодые, и немолодые специалисты. Кому-то интересна математика, и там тоже. И в целом, вот если про компанию говорить, нас там порядка 1000 человек, а молодых специалистов, которые были вот на мероприятиях, это порядка 150 человек. Ну, вот соотношение представляете.
Получается, что все-таки нельзя сказать, что вот эта сфера, она такая сугубо техническая, и гуманитариям там делать нечего.
Нельзя сказать, тем более, что в компании абсолютно разные направления. Есть направления только технические, и, понятно, там ребята... Вот эти направления представляют, ну, назовем их так, технари. А есть другие направления, ну, там, не знаю, мы их называем корпоративные функции, где представлены гуманитарии. Ну, тот же блок по работе с персоналом. Но мы понимаем, что в основном это гуманитарии, хотя и у нас есть ребята из технических вузов, там, финансисты. Вот они кто? Они гуманитарии или они технари? Ну, наверное, такой мостик. Они с математикой работают, с цифрами, но все-таки, наверное, побольше гуманитарии. Блок по орг-вопросам, который занимается комфортностью офисов, там, ремонтами офисов. Ну, снова, вот кто они? Вроде бы как они про офисы, с одной стороны, да, и вроде бы технари, а с другой стороны, снова гуманитарии, потому что они на офисы смотрят с точки зрения того, а как сделать так, чтобы это было комфортно, да, чтобы комфортно сотрудникам работалось. Там блок, отвечающий за внутренние коммуникации, снова гуманитарии.
Ну, совсем и, прям
да,
наша сфера.
Да. И поэтому в целом, ну, вот понятно, что соотношение, мы все-таки техническая компания, соотношение технарей, их побольше, чем гуманитариев, но я не скажу, что это прям критически вот разительно отличается количество тех и других.
Технологии бегут, развиваются, и понятно, что они не обходят и вашу сферу. Как вы работаете с новыми технологиями? Как решаете, что забрать себе, что не забрать? И как быть вообще с искусственным интеллектом?
Если коротко говорить, то компания «Газпромнефть» сама стремится разрабатывать свои цифровые инструменты. Это является нашим приоритетом. Помимо всего этого, второе, мы всегда пытаемся проанализировать рынок, выявить, какие есть технологии, какие цифровые возможности мы можем приобрести, возможно. И третье, ну, касательно искусственного интеллекта, конечно, мы его внедряем, но касательно меня, я сейчас максимум, что делаю с искусственным интеллектом, это записываю мемы и не более.
А я думала, на письма отвечаете.
Мы с Марусей, конечно, уже... Марусь не даст соврать, мы покорились.
Да.
Мы уже поняли, что наука, в принципе, для всех, и что эта сфера...
Я уже резюме пишу, пришлю вам на почту.
Да, и что эта сфера, она быстро развивается, технологичная и, в общем-то, очень перспективная. Если среди наших зрителей есть те, кто еще сомневается, кому нужны какие-то дополнительные аргументы, убедительные доводы, что вы можете предложить вот таким молодым сотрудникам?
Основополагающим и фундаментальным во всей этой истории является возможность получения, как бы это громко ни звучало, больших знаний и больших связей, нетворкинг, возвращаясь. То есть научный центр — это про науку, и в целом, как бы то ни было, ты как ученый охватываешь все равно все там гипотетические отрасли, ну, связанные, конечно, с физикой, там, биологией даже вплоть. Поэтому построение вот этих связей — это является твоей большой привилегией на будущее, которую ты можешь использовать, ну, в течение всей жизни. И вообще, наука — это универсальный язык, который помогает познать весь мир.
Сейчас, когда мы смотрим на наших будущих сотрудников, пока еще студентов или магистров, мы про что думаем? Не все, но многие ребята, они в первую очередь смотрят на Санкт-Петербург и на Москву, как на те два города, в которые почему-то надо ехать и надо работать. А ведь вот когда мы
так
смотрим...
Так исторически сложилось.
Ну, так исторически сложилось, может быть, да. Но когда мы смотрим на наших экспертов, на вот этих вот передовиков производства, которыми мы сейчас гордимся, на руководителей, да, там, которые компанию вперед ведут, мы ведь видим, что они, да, они находятся сейчас там в том же Санкт-Петербурге, где хед-офис. Хотя постоянно посещают различные другие точки, различные другие дочерние общества. Но они прошли свой путь, в том числе и через северные города. И, наверное, вот там, если лет 20-30 назад мы на это бы смотрели и вспоминали бы советские фильмы, где вот при помощи фильмов, при помощи мультиков, при помощи там патриотических песен людей на север зазывали, потому что там действительно было тяжело, сложно, трудно. Сейчас север он другой. Но наши дочерние общества, где нефть добывается, откуда она транспортируется, они все-таки в основном находятся в северных городах. И вот эти северные города, они для сотрудников, для новых сотрудников дают прям еще больше опций, еще больше возможностей и для нетворкинга, и для создания семьи, и для построения карьеры. Ты хочешь в этом городе строить карьеру? Не хочешь работать, ну, в условном Ноябрьске? Окей, для тебя открыта Тюмень. Не хочешь в Тюмени? Окей, строй карьеру, в какой-то момент ты в том числе и в Санкт-Петербург переберешься. Но вот когда мы, ну, где-то шутим, а в каждой шутке есть доля шутки, да, ну, говорим, что карьера в «Газпромнефти» — это карьера в том числе через северные города, мы на самом деле не шутим. Мы предлагаем вот эту опцию, эту возможность для того, чтобы, ну, знаете, вот не в обиду поколению зумеров, но тем не менее, чтобы вот человечек, который учится сегодня в ВУЗе, с удовольствием пьет кофе, смотрит там, не знаю, на звезды на Санкт-Петербургской набережной, чтоб он завтра попробовал себя в других условиях, в условиях, которые где-то закаляют, где-то развивают, где-то дают реальный опыт, реальных друзей, реальный вот нетворкинг.
Я услышала, что, например, вы, Андрей, сказали, что когда вы смотрите на молодых специалистов, очень важен научный интерес, вот этот огонек в глазах. У меня вопрос сразу к двоим нашим гостям. На ваш взгляд, какие, может быть, навыки, может быть, качества, что вообще является вот этим секретом успеха в научной сфере, к тому, чтобы хорошо зарабатывать, иметь высокую должность, пользоваться авторитетом и уважением у коллег? Как этого достичь?
Я попробую тезисно. Важна любознательность, важна экспертиза. Экспертиза — это, знаете, я про что? Это вот не когда ты наскоком там чуть-чуть, а когда ты, ну вот, грызь гранит науки, это про это, да? То есть ты должен быть экспертом в своем деле. Важна ответственность, готовность слышать, слушать, понимание того, что такое взаимовыручка. Потому что, когда мы говорим про нашу компанию, мы сегодня там ни разу не соврали, говоря о том, насколько комфортно работать у нас. А почему комфортно? Потому что мы друг другу помогаем, мы друг для друга являемся наставниками. И, знаете, даже там наш генеральный директор, он в рамках там своих правил, одно очень хорошее правило озвучил, оно звучит примерно так: чужих шайб нет. И это про нашу компанию. Поэтому, когда мы смотрим на новичка, того, кто к нам присоединяется или завтра присоединится, вот мы исходим в том числе из этого правила. Вот если он готов работать вот так, то значит, он точно нашей кровью, и мы точно с ним найдем общий язык. А если чего-то не достает, так у нас есть спутники, у нас есть эксперты, у нас есть наставники, которые научат, помогут, подскажут, вместе доведут до цели.
Евгений, вам как кажется?
Я, наверное, дам краткий ответ. Нужно любить свое дело, это ключевое. Ничего более. Андрей сказал все.
А если все-таки не хочется в холод, на север, вот в эти условия, которые будут проверять меня на прочность?
Но ты еще не пробовала, подожди, может, тебе понравится.
Нет, я не хочу пробовать, Марусь. Есть ли какой-то вариант работать там, где тепло, солнечно и комфортно?
Базово я как там сотрудник, который трудоустроен в Тюмени, понятно, основное количество рабочих дней буду проводить в Тюмени, но я могу воспользоваться специальной опцией и поменять на определенное время свой офис. Ну, согласовав с руководителем, с компанией, например, в период летних белых ночей отправиться в Санкт-Петербург и поработать из офиса в Санкт-Петербурге. Или, может быть, когда уже в той же Тюмени, ну, не знаю, в конце сентября и в октябре первый снежок идет, вновь согласоваться с руководителем и отправиться в еще один офис, который в Сочи находится. И там поработать определенное время. Там есть один из партнерских вузов, который готовит для нас кадры, с которым мы тесно взаимодействуем. Почему бы не совместить свою работу там с подготовкой будущего подрастающего поколения? Ну, а потом вернуться в Тюмень с новыми силами и продолжать работу в базовом регионе.
Я пользовался другой возможностью, которую предоставляет компания, это стажировки. 2 года назад, еще будучи молодым специалистом, я поехал на целый месяц, на декабрь, в Ханты-Мансийск, в наше дочернее общество. То есть эта практика широко распространена, и в целом ты можешь поехать в любое дочернее общество, в том числе включая и Москву, и Санкт-Петербург, и северные города, Тюмень. Поэтому все возможности открыты.
Причем эти возможности открыты как для студентов, так и для молодых специалистов, потому что, например, студенты наших корп-магистратур, они могут проходить практику, стажировку в том городе, где они обучаются, условно, в Тюмени обучаюсь, в Тюмени прохожу стажировку, а могут проходить стажировку, например, там в том же Ханты-Мансийске или в Санкт-Петербурге, ну, в зависимости от специализации, вот, да, где они будут востребованы. Ну, и сотрудники также. Наверное, еще даже чуть больше расскажу. Помимо производственной стажировки, которая позволяет hard skills, там, развивать, совершенствовать. У нас есть еще и так называемые стажировки для карьерного развития. Ну, то есть ежегодно на постоянной основе мы проводим так называемые комитеты по талантам, в рамках которых строим кадровый резерв.
Евгений, а давайте покопаемся в памяти все-таки и попробуем вспомнить, ну, самые яркие, самые клевые моменты из вашего первого опыта пребывания в «Газпромнефти». Вот что запомнилось, когда вы только-только туда пришли, только-только начинали? Что-то такое вот прям светлое, хорошее было?
Это как раз наше знакомство с Андреем, это была научная конференция. На тот момент я работал всего 2 месяца, и мой руководитель порекомендовал мне поехать. Я приехал в Санкт-Петербург. Достаточно успешно для первого раза выступил, получил определенную награду. А у нас все молодые специалисты ездят на конференции непосредственно выступать.
Выступать? Ого! Вы всего же 2 месяца отработали тогда.
Но уже заявился на участие в научно-технической конференции.
4 проекта же взял на себя, конечно.
Но это было не в первые 2 месяца, это было в первые 3 месяца. На самом деле руководство видит всех молодых специалистов. Часто бывает мнение, что меня не замечают руководство, меня не хотят услышать, но, как говорит мой руководитель, награда всегда найдет своего героя, и руководители всегда всех видят. Поэтому я и такие же, как я, молодые специалисты, пришедшие только что, были направлены новобранцами на конференцию. Я помню, как у нас даже заключительная встреча была, проводилась на теплоходе, и Андрей нам рассказывал краткую историю о фортах в Санкт-Петербурге. Поэтому, вот это впечатление, у меня было как раз, я только пришел и уже такое повидал, мне это очень дало мотивацию двигаться дальше.
Хочу поставить вас в неловкое положение.
Это обычно моя роль, но ладно, я тебе уступаю.
Да, и провести экзамен со стороны зумера. Все-таки насколько условия подходят нам, молодым? Мы, значит, ищем. Ну, автоматы с кофе, это мы поняли, это мы выяснили. А как насчет тех условий, которые касаются, например, здоровья, как психического, ментального, так и физического, какие-то спортзалы, работа с психологами, наставниками?
Вот я смотрю на Евгения, он представляет у нас тюменский офис, а в тюменском офисе там прям вот, кажется, что там в офисе отдельная какая-то медлаборатория.
Согласен.
Ну, там, знаете, мы это называем медкабинет, но в Петербурге это медкабинет, ты приходишь в кабинет, а туда ты приходишь, там прям несколько кабинетов. Я уверен, что молодые специалисты редко пользуются этим, но тем не менее вот эта опция есть, и о здоровье мы заботимся, мы думаем, всячески оберегаем сотрудников, начиная от, не знаю, прививок, заканчивая регулярными чекапами, проверками, сопровождением, там, организации походов то к одному, то к другому, то к третьему, то к пятому, то к десятому врачам. У нас есть свои спортзалы, в которых можно заниматься. У нас есть возможность ходить там в бассейн, в различные спортивные кружки. Плюс регулярно проводятся мероприятия на уровне компании, те или иные спортивные. Кто-то любит в них участвовать, кто-то не очень. Но эта опция доступна, и вот тут... Вот этим не напугаете.
А насчет дресс-кода? Вы как одеты? В пиджаках, в галстуках? Или это больше в таком каком-то casual формате? Или кому как нравится?
Да вот примерно так же, как сейчас. Иногда приходишь ты на научно-техническую конференцию, и там, конечно, все наши красавицы и красавцы, они вот при галстуке, А приходишь в офис среди недели... Но в кугурумах никто не ходит, слава богу. Но такой, ну, где-то бизнес-кэжуал, наверное, стиль. Рубашка, джинсы, рубашка, брюки, галстуки иногда бывают, но редко.
В шортах нельзя.
У нас нет правила там, у нас не висит табличка «в шортах нельзя». Просто коллеги понимают, что мы живем и работаем в современном научно-техническом центре, и поэтому приходит соответствие вот с названием, да, со статусом этого центра. В университет же не ходишь в шортах, вот тут так же.
А что насчет графика?
Гибкий график есть, можно договориться?
В 85-90% случаев, да. Почему так оговорился? Потому что разные подразделения есть. Ну, например, есть там исследовательский центр «Геосфера», специфика. Если какие-то исследования начинаются, ну, утрирую, в 9 утра, то только в 9 утра. Ну, или там по какому-то графику, то именно по этому графику ты и живешь. Но это вот так, да. Ну, тебе сразу про это скажут, и ты будешь понимать, что именно так работаешь. А если ты в другом подразделении, где это подразумевается, где это возможно, то да, наши сотрудники, кто-то начинает работу с 8, кто-то с 9, кто-то с 10. График можно поменять, подстроить его под себя. Вот там, например, даже у меня в подразделении мой рабочий день начинается в 8:30 по графику. У меня есть коллеги, я прихожу, они уже на работе, они работают с 8, есть кто-то, кто приходит к 10. Ну, если нам комфортно, и если мы вот нашли это точки соприкосновения, что именно в таком графике нам нормально существовать, почему нет?
А если я студентка университета, направления, специальности, которая в целом не имеет отношения к какой-то вот именно вашей узконаправленной сфере, в общем-то, не профильная специальность, я могу прийти к вам, получить место, или я должна как-то переучиться?
Давайте так отвечу. Вот невозможного нет. То есть можно к нам прийти и можно попасть к нам на работу, но если ты учишься и получаешь знания на нашей корпоративной магистратуре, то попасть в наш научно-образовательный центр либо в научно-технический центр проще. Ну, потому что вы заточены уже под наши проекты, под наши задачи. Но при этом вы можете прийти на стажировку, обучаясь еще там в том или ином вузе. Вот стажировки, они доступны, и они более, на них более там, проще попасть, да, чем вот сразу на работу. Эти стажировки, они доступны как для корпоративных магистратур наших, так и для студентов из других вузов. Например, вот в летний период только в Санкт-Петербурге у нас практику проходит там порядка 150, я округлю, студентов из различных вузов Петербурга, и не только Петербурга. Более того, заявок на эти практики, их больше, их там 200+, и мы вынуждены где-то ставить их в лист ожидания, пишем студентам, там, извините, но вы в листе ожидания. Почему? Потому что мы просто переварить не можем это все, вот этот объем. Но это не значит, что если мы вам в этом году отказали и сказали, что вы в лист ожидания попали, что в следующем году не сможете. Пораньше напишите. Коллеги, которые занимаются организацией стажировок, организацией практик, они, исходя из вашего направления, подберут руководителя, который будет сопровождать практику.
Все-таки хочу я послушать про сложности. Где здесь кроется этот секрет? Может быть, к вам сложно попасть? А может быть, у вас сложно работать? А может быть, сложно адаптироваться? Где здесь то, о чем вы молчите?
Если ты профи и эксперт, то несложно. Если ты когда-то услышал, что в нефтянке большие деньги, вот можно ничего не делать и получать много денег, то это не про тебя. То есть мы, конечно, рассказываем о том, как у нас классно, как хорошо, но у нас нужно работать. Ну, то есть если сотрудник, будущий сотрудник не готов работать, ну, я буду утрировать, с 9 до 6, выполнять поставленные задачи, иногда есть командировки, кому-то это нравится, кому-то нет. Иногда получать обратную связь, что ну нет, не удалось, не получилось. Иногда собирать слезинки, потому что не очень позитивную обратную связь от руководителя получил, завалил проекты, такое тоже бывает. Ну, к этому нужно быть готовым. Розовых очков мы точно не обещаем.
Вот этот, кстати, синдром ожидания реальность, вот Андрей очень верно подметил. Главное адекватно воспринимать все происходящее, потому что многие начинают выгорать и действительно теряют интерес к профессии, когда не могут принять критику. Они думают о том, что все плохо, и это уже финальная стадия до моего увольнения.
И как с этим справляться? Что нужно сказать себе в этот момент, чтобы поддержать как-то себя? Или, может быть, обратиться к какому-то человеку, который даст поддержку?
Не существует безвыходных ситуаций. На самом деле нужно адекватно принимать себя, принимать окружающих, их мнение. Ну, это приходит с опытом.
Да, тут полностью поддержу.
Ну, давайте тогда резюмируем, потому что мы все время говорили, что почти всех уговорили, почти всех убедили, финальные аргументы. А давайте сделаем перевертыш. Часть уже, наверное, Андрей озвучил, но суммируем, да, обобщим. Кому точно не стоит идти в научно-техническую сферу, в том числе в вашу компанию? Вот кто эти люди, кому все-таки не надо задумываться и надо искать какие-то другие варианты?
Ну вот если думать про развитие неинтересно, если заниматься все-таки сложными задачами неинтересно, если постоянно совершенствовать там себя, свои навыки и работать в команде с такими же, вот как ты, готовыми на развитие, готовыми на самосовершенствование неинтересно, то это, наверное, вот не про тех ребят, которые там у нас приживутся и которым у нас будет комфортно. Ну а если вот перевертыш сделать, то если глаза горят, если считаешь себя экспертом и, ну, реально имеешь, там, может быть, пока теоретически, а не практический опыт, но тем не менее, если готов дерзать, где-то готов ошибаться, готов вместе с коллегами расти, готов в командировке помотаться, иногда, может быть, задержаться на работе, и такое тоже бывает. Когда ты ушел раньше, когда ты задержал, ну, это норм. Главное, чтобы у тебя глаза горели и руки были готовы вот эти вот взять эти возможности для развития и, как это, одеть их на себя или прыгнуть заглянуть в них.
Ну и что же, пришло время нашего финального вопроса. Соня, тебе слово.
Как все-таки работать работу?
Честно, качественно, точно в сроке. Знаете, как, чтобы, когда... Вот можно вспомнить детство. Вот ты домой приходишь, а там типа бабушка, любимая, папа, мама, вот, семья, да, вот ты из школы приходишь, и там... Вот если двойку получил, честно скажу, что двойку получил, ну исправлю, да. А если получил пятерку, то вот
радостно
да, вот и тебя хвалят. Вот и работать надо так работать. Когда приходишь к своим, чтобы не стыдно было за то, как качественно ты выполнил рабочие задачи. Ну, причем даже не для того, чтобы похвалили, а для того, чтобы вот здесь внутри грело, что ты справился, ты молодец.
Евгений, ваш секрет, как работать работу?
Любить, гореть ей. Делай то, что тебе нравится по жизни, чтобы ты приходил и уходил с работы всегда с хорошим настроением. Если ты уходишь с плохим настроением и приходишь, то это точно не твое. Но Андрей очень красиво сказал.
Спасибо большое. Андрей, Евгений, было очень интересно. Я надеюсь, что те, кто сомневался, хотят ли они, могут ли они работать в научно-технической сфере, приняли для себя решение, либо да, либо нет. И я думаю, что очень честно будет, если ребята поняли, что нет. Наверное, вы им тоже помогли, чтобы они не мучились, искали какие-то другие пути развития, профессионального роста. А вот те, кто собирался, сомневался и вдруг понял, что все-таки попал в десяточку, чтобы не медлили и уже шли на стажировку, в магистратуру, к вам на работу и так далее. То есть вот много-много разных путей, каждый найдет свой, и чтобы у них была та работа, с помощью которой можно было бы не работать.
Так называемая работа мечты.
Да, работа.
Спасибо большое за суперинтересные вопросы.
Это был подкаст Forbes Young «Как работать работу». Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях. Если вы смотрите нас на YouTube, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.